да и в города королевские, к черкасскому гетману Богдану Хмельницкому и ко всему черкасскому войску о тех ваших неправдах великий государь велит отписать, и городские всяких чинов люди, и запорожское войско сами на вас восстанут. Если же король хочет сохранить мир, то за такое бесчестие великие государи пусть уступит те города, которые отданы были царю Михаилом, королю Владиславу, пусть казнит смертью гетмана Вишневецкого и всяких чинов людей, которые писали, не остерегая государской чести, а за бесчестие бояр и всяких чинов людей пусть заплатит 500 000 золотых червонных. В ваших книгах напечатано, пусть Московия исподволь возрастает, чтоб тем с большей силой в конец разрушиться. Вы дали нашим людям сроку до тех пор, пока размножатся, и теперь их родилось и подросло много сот тысяч, ратному рыцарскому строю изученные, и у великого государя беспрестанно милости просят, чтоб позволил идти на неприятелей, которые бесчестят великих государей наших, а нас называют худыми людьми и побирахами». Паны, выслушавши такие грозные речи, стали в великом сомнении, приложили свои руки к себе и говорили: «В вашем посольском письме написано много непригожего дела и неприличных речей. Донесем об них королевскому величеству». Каштелян Гнезненский Ян Лещинский сказал: «Про эти книги знали мы давно. Только вам, царского величества, послам, до тех книг дела нет». Послы отвечали: «Так ваша явная неправда, что, зная такие воровские книги, тех воров, кто их печатал, не велели казнить смертью, а книги сжечь». После долгих споров послы вышли из ответной палаты. Следующее заседание паны начали говорить: «Королевское величество и мы, паны радные, думаем, что вы, великие послы, такие многие негодные статьи написали без повеления великого государя своего, затевая ссору, потому что на посольстве у королевского величества вы говорили только о братской дружбе и любви, о покое и тишине и о всяком добре. Король к брату своему великому государю вашему хочет послать гонца с объявлением о вашем к доброму делу несходстве, что вы написали все к нарушению вечного покоя, домогаетесь того, о чем мы и слышать не хотим, требуете городов да денег, хотите честь государя своего продать». Послы отвечали: «Удивляемся, что вы, паны радные, нас, великих послов, бесчестите. Говорите, что мы пишем без повеления государя своего. Быть может, вы сами так делаете без повеления королевского, потому и про нас так говорите, а мы самого малого дела без наказа государева делать не смеем. Паны, мы вас ничем не бесчестим и бесчестить не хотим, но королевское величество очень удивился, что вы хотите нарушить вечное докончание по причине малых и негодных статей, что напечатали глупые и неподобные люди о давних делах в государстве вашем. Король и мы книг печатать не заставляем и не запрещаем. Который печатник напечатает в книге хорошо, справедливо, и мы то хвалим. А если глупцы напечатают, что дурно, негодно и лживо, над тем мы, паны радные, смеемся. Если же книг не печатать, то потомкам нашим и знать будет не почему. Печатники печатают не только о прежних делах московского государства, но и других окрестных государств, точно так же про Польшу и Литву. Да и в окрестных государствах про московское государство пишут, доброе хвалят, дурное укоряют, точно так же о Польше и Литве много бесчестий печатают. Однако король и мы за бесчестие того себе не ставим. Пусть великий государь ваш велит у себя печатать о польском королевстве что угодно. Мы этого бесчестия себе не поставим и вечного докончания зато разрывать не станем. Послы, со стороны великого государя нашего ни в чем неправды никакой не было, а со стороны королевского величества вечное докончание нарушено. Титул умален, и на все жалобы нет никакого удовлетворения. Вы говорите зло козлу, прикладывая, будто мы хотим государскую честь продать, что просим городов. И таких непристойных слов вам говорить не годится. Государь наш не хочет видеть, что Польша и Литва в конечном разорении были. За бесчестие отца своего и за свое хочет взять города, потому что эти города отданы за честь отца государева, потому за бесчестие взять их назад годится. Паны, в посольском договоре не написано, чтоб книг не печатать, и что ведется на свете, о том не писать. И вам, как было, не стыдно о том говорить, городов просить и разрывом вечного докончания грозить. Послы, нечего нам стыдиться, мы не перестанем обличать ваших неправд. И великий государь наш больше терпеть их не будет, за свою и за своего отца честь станет. Паны, король никакой причины к нарушению мира не ищет. Мы никаких книг печатать не приказывали, и до них королю и нам дела нет. Вы приехали в Польшу, накупили книг, и что в них глупые люди, пьяницы, ксензы напечатали, то ставите причину к разрыву вечного докончания. Но вы на нас не на сирот напали. Будем с вами биться, и вас Бог покарает, как покарал при королях Сигизмунде и Владиславе. Послы, ваше злохитрое умышление явно, отговариваться вам нечем. Говорите, нас Бог покарает, как прежде покарал. Но ратное дело на одной мере не стоит. Бывало, что и российские государи польских королей одолевали. Теперь вы сами видите над собою победу и одоление, и конечное разорение от худых людей, от подданных своих запорожских черкас. Они государство ваше повоевали довольно, города многие взяли, и гордые ваши пыхи, гордости, поломали. Дома ваши облупили, начальных ваших людей и промышленников, гетманов, в полон взяли. Лучшее ваше квартянное войско побили. И если б за такие ваши великие неправды государь наш велел черкасскому войску помощь учинить, то короне польской великому княжеству литовскому быть бы в конечном разорении и запустении. А грамоты Богдана Хмельницкого и всего войска запорожского, которых они просили государя принять их под свою высокую руку, эти подлинные грамоты за подписью Богдана Хмельницкого и за печатью всего войска запорожского с нами здесь. Тут послы показали панам грамоты. Паны отвечали: «Слышали мы и прежде, что великий государь ваш милосердие свое над нами показал, вечного докончания не нарушил и злодеев, бунтовщиков, изменников запорожских казаков принять не велел. И зато королевское величество и мы, паны радные, царскому величеству челом бьем, также и теперь просим, чтоб царское величество был с королем нашим в братской дружбе навеки неподвижно». Послы. Королевское величество в братстве быть хочет, а злодеев, крестопреступников, которые царские титулы писали с изменением и укоризною, до сих пор казнить не велел, а теперь по повелению королевскому печатано в книгах всякое бесчестие. Паны. Книги напечатаны без повеления королевского. Послы показывали книги, где было прямо сказано, что напечатаны они по указу королевскому. Паны отвечали, что книги напечатаны по привилегии, а не с позволения королевского, и что бесчестия в книгах нет, а напечатано только то, что было. Филарет Никитич назван не трубачом, а огласителем. «Мы тому очень дивимся», — прибавили паны, «что вы сами и никто в московском государстве по-польски и по-латыни не учится. А кто-нибудь вам укажет на ссору, и вы верите». Послы. Сами вы говорите неученую и неучтивую речь. Мы польских и латинских писем себе в диковину не ставим. Учиться им и перенимать у вас никакого учения не хотим. По милости Божьей держим преданный нам славянский язык твердо и нерушимо, догматы Божественного Писания знаем, государские чины и посольские обычаи твердо разумеем, и указ великого государя своего помним. И с нашей стороны никакого бесчестия королевскому величеству не было. А вы, паны ратные, сами себя выхваляете и называетесь учеными людьми, а в 15 лет не можете научиться, как именовать и описывать великих государей наших. И нам кажется, что вы, ученые, нас, ненавычных, стали глупее. Паны окончили разговор тем, что виновным в прописке титула будет суд и каранье на сейме. О книгах же король пишет особо к царскому величеству. После этого разговора велено было на посольском дворе одни ворота забить, у других поставить гайдуков. Запрещено было всем полякам ходить на посольский двор и покупать там товары. Послы жаловались. Им отвечали, что это сделано на праздник Благовещения, когда никто торговать не может. Послы отвечали, что они в этом видят угрозу, хотят теснотою заставить их сдаться на волю королевскую, но этим только зло козлу прилагается. Тогда им сказали прямо: «У вас с панами радными согласия никакого нет. Если же между государствами война, то деньги, на которые покупаются у нас и у купцов ваших соболье шубы, годятся на жалование войску». На новом съезде паны уступали, что и сочинители книг будут позваны на сейм к суду, хотя бы этого делать и не довелось. Послы настаивали на своем. Тогда литовский канцлер Албрехт Радзивилл сказал им с сердцем: «Вы говорите, чтоб за бредни, напечатанные в книгах, король отдал вам Смоленск и другие города, но это дело несбыточное. Добыты они кровью. Кровью только можно их и назад взять. Если теперь за такие пустяки дать вам столько городов и денег, то после захотите вы и Варшаву взять. Вперед мы об этих книгах с вами и говорить не будем». Потом паны переменили решение и объявили, что дело о книгах должно быть совершенно оставлено. «Если всякую книгу ставить в дело, — говорили они, — то этому и конца не будет. Если за все, что напечатано и написано, казнить смертью, то это значит всем государствам замутить и беспрестанно кровь проливать, а к концу дела не привести. И у вашего государя печатают про нашу веру сукаризною, а вперед хоть бы и не довелось в такое дело вступаться, однако королевское величество велит учинить заказ крепкий, чтобы никто таких книг не печатал». Тогда послы, видя упорство панов рад, по многим спорам и разговорам сказали, что о казни этих людей, которые печатали книги, больше говорить не будут, а полагают дело на волю царского величества. Если великий государь простить этих людей не изволит, то велит говорить об этом будущим своим послам или посланникам, но при этом послы требовали, чтобы книги были собраны и сожжены при них в Варшаве, и чтоб вперед таких книг не печаталось. Король не согласился на сожжение книг, послы потребовали отпуска. Тогда король велел предложить им, что истребят книги тайно. Явно же на рынке сжечь их нельзя, потому что от этого будет позор Польши от всех окрестных государств. Послы настаивали на своем, паны просили отложить дело до сейма, послы и на это не согласились. Тогда паны предложили, что из книг будут выдраны те листы, которые содержат в себе укоризны на московских государей, и сожгутся публично. Послы согласились. Листы были выдраны немедленно и отправлены на рынок для сожжения, при котором присутствовал от послов дворянин Фустов с подьячим и переводчиком. После сожжения листов было вытрублено, чтобы никто этих книг, из которых выдраны листы, у себя в домах не держал, а приносили бы их все к тому чиновнику, которого назначит король. О том же разосланы были указы по областям. Фустов донес послам, что когда листы жгли, то в народе говорили: «Лучше бы король с московским государством мир разорвал или города уступил, чем такое великое бесчестие положено на корону польскую и великое княжество литовское». Описание славных дел королей Сигизмунда и Владислава на рынке сожжено. Получившие это удовлетворение, послы вытребовали внесение в договор статьи, что в Зборовском договоре с ханом не постановлено ничего против братской любви с московским государем. Вытребовали, наконец, чтоб король послал своего дворянина вместе с царским дворянином войско запорожское для поимки самозванца Тимошки Акундинова, который из Турции через Венецию пробрался в Малороссию и был там принят гетманом Хмельницким. В Москве проведали, что Акундинов живет в Лубнах, в Преображенском Мгарском монастыре. И вот отправились к нему путельцы, торговые люди, Марк Антонов и Борис Салтанов. Они говорили ему, чтоб ехал в Путивль, а государь его своим жалованием пожалует. Акундинов отвечал, что верить ему одним словесным речам нельзя. Он говорил, что ни царем, ни царевичем не называется, только он внук царя Василия Ивановича Шуйского. Говорил, что когда он был в турецкой земле, то государевы послы Степан Телепнев и дьяк Алферий Кузовлев его уличали и бесчестили, и по их речам его засадили в Цареграде. И сидел он в железах 3 года. Но в то время, как турки султана и визиря убили, он освободился и был в разных государствах. Акундинов сказал себе 32 года. Утверждал, что многие люди его на Вологде знают, что был он на государевой службе в Перми, куда царь Михаил Федорович в 1642 году прислал ему грамоту о своем государевом деле, что в этой грамоте он назван наместником пермским, и грамоту эту показывал он Марку и Борису. Потом говорил, что в Перми взяли его на бою в плен татары, что многие государи звали его к себе, но он не хочет отстать от православной веры и хочет служить царю Алексею Михайловичу. О том же Тимошка писал из Чигирина и к Путивльскому воеводе, боярину князю Семену Васильевичу Прозоровскому. «Князь Семен Васильевич, государь, не тайно тебе разорение московском, а побоищах междоусобных, о искоренении царей и царского их рода, и о всякой злобе лет прошлых, которых воистину плач Иеремии о Иерусалиме исполнился над царством московским. И великородные тогда княжата скитались по разным городам, как заблудшие козлята, между которыми и родители мои незнатные и незнаемые в разорении московской от страха недругов своих невольниками были, и со мною невинно страдали и терпели, а сущим своим прозвищем шуйскими не везде называться смели. Об этом житье, бытие нашем многословить не могу. Только несчастью своему и бедам настоящее время послухом ставлю, которое время привело меня к тому, что я теперь в чужой земле, в незнаемости, окован сиротством и без желез чуть дышу, и жалостную, плачевную грамоту к тебе, государю своему, пишу. Прими милосердно и знай про меня, что я, обходивший неволю и окруживший турские, римские, итальянские, германские, немецкие и иные многие царства, наконец и польское королевство, не желая никому на свете поклониться, кланяюсь и покоряюсь только ясно сияющему царю Алексею Михайловичу, государю вашему и моему, которому я хочу идти с правдою и верою без боязни, потому что праведные царские свидетельства и грамоты, что при себе ношу,